Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Добрый день, Анатолий Иванович. Анекдотов не слышал много лет, но за две недели до выборов в Государственную Думу услышал. Встречаются две собачки, и одна спрашивает другую: «Ты за кого собираешься голосовать? За Павлова или за Герасима?» Павлов – это знаменитый физиолог, который широко использовал собак в своих опытах, за что поставил несчастным жертвам науки памятник. Герасим – глухонемой герой рассказа Тургенева «Муму», утопил одноименную собачку по приказу барыни, хотя безмерно любил ее, не барыню, а собачку. Следующее письмо. «Когда-то на взрослую показуху незамутненным взором глянул сказочный мальчик и сказал: „А король-то голый“. Вот и Навальный изрек: „Партия жуликов и воров“, и все устыдились, потому что давно это знали, да стеснялись сказать вслух. И никто этого не стал опровергать, и ему ничего не было. А теперь Чирикова, послушав четырехчасовые кривляния любимца партии «Единая Россия», догадалась, какова самая страшная и тщательно скрываемая тайна этой партии. Ее любимец глуп, просто глуп. Бойся корову спереди, лошадь сзади, а дурака со всех сторон, особенно при таких запасах ядерного оружия. Тот, кто назван в этом письме любимцем правящей партии, уже, кажется, не любимец, хотя пока что это тоже ее тайна. Прислали взятое из интернета иносказание. Сочинил его, если я правильно разобрал, Владимир Котенко из Воронежа. Читаю. «Свой рабочий день мы начинаем с разговора о погоде. Мы ее хулим в хвост и в гриву. Ах, как надоело это слякоть! Ах, как осточертела бесконечная жара! Это критиканство, морщится шеф. Вы имеете в виду вовсе не погоду, а власть. Тут все и прикусили языки. Ах, какая прелесть, этот бесконечный унылый дождь! Как приятно мы промочили ноги! Если повезет, то даже заболеем. Со временем мы окончательно запутались, когда погода хорошая, а когда плохая. В дождь выходили на улицу без зонтика, а в зной надевали сапоги и калоши. Запутался и он, наш босс. Как-то в сильный ливень он вышел без плаща и шляпы, сильно простудился и помер. Но мы все еще хвалим плохую погоду. Здесь точка». Известного толка анекдоты и такие вот байки пошли потоком. Мне кажется, это свидетельствует не только о том, что у многих людей лопнуло терпение. Одновременно у них поднялось настроение. Они уверены, что конец унизительного положения близок и чувствуют себя хозяевами будущего. Уходит страх и поднимается настроение. Путинизм пытается умерить пыл своих противников социологией, которая, мол, показывает, что примерно половина российских граждан не хотели бы участвовать в управлении страной. За чистую монету эти данные принимать нельзя. Участвовать хотели бы все. Это вещь самоочевидная. Но что было бы, если бы участие действительно было поголовным? Какие были бы установлены порядки? Ясно, что с личностью считались бы в последнюю очередь. Кнут, но без пряника – вот какое средство воздействия на граждан было бы выбрано большинством. И вручен кнут был бы государству, то есть чиновничеству. Творческое меньшинство чувствовало бы себя при такой демократии, она называется прямой, очень плохо. Люди убегали бы из страны так же, как сейчас от путинизма. Для уравниловки было бы сделано все, что можно и чего нельзя. Разумеется, хищники приспособились бы и к этим условиям. Уже к вечеру первого дня такого народоправства иные из них нахапали бы столько, что хватило бы на всю жизнь не только им, но внукам и правнукам. Но это как водится. Так что ничего лучшего, чем представительная демократия, когда граждане управляют государством в основном через своих представителей, не придумано. Однако и принцип представительства можно довести до крайности, чем и занимаются в своих реформаторских проектах некоторые слушатели «Свободы». Читаю для примера письмо одного из них. «Единственное, что актуально, это программа депутата, его собственная, а не партийная. депутат, не выполняющий свою программу, должен лишаться мандата автоматически, как водитель, грубо нарушивший правила движения, лишается прав. Любой должен иметь возможность обратиться в Центральную избирательную комиссию или суд, где доказать, что депутат не выполняет своих обязательств. На этом основании его лишают его депутатских полномочий. Все очевидно с позиции здравого смысла. Павел, когда читаешь такие проекты, то радуешься, что они неосуществимы хотя бы по чисто техническим причинам. И до боли знакомая картина. У человека есть время и задор интересоваться, как это называется, политикой, но нет ни малейшего желания чуть-чуть подучиться, почитать что-то из самых азов, из школьного учебника по обществоведению. Программа депутата может быть выражена в общих чертах. Он за белых или за красных, он за высокие налоги или за низкие, он за обязательное медицинское страхование или добровольное, он за смертную казнь или против, он за приватизацию недр или против и так далее и тому подобное. Это такие пункты, которые он может выполнить вместе с другими депутатами, если их наберется нужное большинство. Нужного большинства по некоторым пунктам не набирается годами и даже десятилетиями. И вот в суд является гражданин и говорит: депутат, за которого я голосовал, не добился в течение 10 лет, чтобы в стране была свободная торговля землей. Извольте лишить его мандата. Другое дело, если депутат был избран как левый, а в парламенте перебежал к праву. Свое место в почте «Радио Свобода» занимают письма безвестных пророков и вождей, о чем мы уже как-то говорили. Эти люди, конечно, и сами не знают, что они пророки и вожди, на манер тех, что в древности бродили по городам и весям, по большим дорогам, собирали зевак на базарных площадях и проповедовали каждый свое учение, каждый свое понимание, как надо жить, кто виноват и что делать, предлагали свой единственно правильный путь к спасению, либо на сём свете, либо на том. Эта порода людей существует столько, сколько существует человечество. К счастью, их мало, а власти над умами добиваются единицы, и то случайно, и очень редко получается надолго. Страшно подумать, что было бы, если бы всем им везло, если бы за каждым шли толпы. Это был бы такой разброд, такое шатание, такой накал страстей, что человечество являло бы собой одну палату номер 6. Как она опознается, эта порода? Одинаковое построение проповедей. Вы думаете, что дело обстоит так-то и так-то, а я скажу, что не так. Вы считаете, что надо так-то и так-то, а я вам говорю вот так. Вас учат так-то, а я хочу учить вас так. Вам нравится то-то, а для меня это артистка, чфу и растереть. Короче, один я иду в ногу и призываю вас всех, если хотите себе добра, идти со мной». Ровно 200 тетрадных страниц в клеточку содержит письмо одной немолодой буфетчицы вагона-ресторана в поезде дальнего следования. Читаю. «Говорят, что виноватых нет и не надо искать. Неправда, так не бывает, чтобы не было виновных. Они всегда есть, и их, к сожалению, очень много, но их везде надо искать и мстить им от души по всем законам природы. Все начальники являются ворами в крупных размерах. У меня нету привычек, зато я много размышляю. Никаких праздников, традиций, обычаев, обрядов я не признаю. Но зато я признаю любовь, душевную любовь, но не секс. Говорят, что сердцу не прикажешь, какой дурак это сморозил впервые. Я не понимаю тех людей, которые страдают из-за неразделенной любви и так далее. 200 страниц. Получил удовольствие. Вот прошли выборы, читаю следующее письмо. Прошли нечестно. Конечно, были подтасовки. Это плохо. Ложь развращает народ. Она еще больше развращает и повязывает с собой участников избирательной кампании. Растет презрение к власти. Но что делать, когда большая часть народа скучает по коммунистическому прошлому, по уравниловке, по работе небе лежачего? В этом отношении наше общество напоминает арабские. Если мы все-таки хотим жить в рыночном современном мире, другая экономика – это нищета, нужно наш молодой и пока гадкий рынок защищать всеми возможными средствами и его носителей, иначе опять распределение. То, что коммунистам не удалось победить на этих выборах, как и на всех предыдущих, большое благо и заслуга власти, пишет автор. Если бы коммунисты получили или им нарисовали больше 30% голосов, это прибавило бы им и весу, и нахрапа, а заодно могло бы способствовать их успеху в договоренностях с патриотами России, с ЛДПР и даже со «Справедливой Россией», которая уже заявляла, что в Думе будет решать вопросы совместно и с коммунистами, и с «Единой Россией». «Да, крошечные правые партии не получили доступа на выборы», продолжает автор. «Плохо это или хорошо? Как сказать? Они бы отобрали у партии власти голоса, и она потеряла бы большинство в Думе. Тогда была бы создана коалиция левых партий, требующих национализации всего. Так мы могли бы получить очень опасную для страны Думу. Среди главных вопросов, по которым у левых есть согласие, национализация недр. Вообще все наши партии, кроме «Единой России», с социалистической окраской. Они готовы жить с инфляционным, несбалансированным бюджетом, что для большей части населения плохо материально. Отставка Кудрина может свидетельствовать о том, что и «Единая Россия» пойдет в этом направлении. Инвестиционный бюджет при нашей коррупции и воровстве – это просто разворовывание страны и путь к ее банкротству». Кудрин делал все правильно. Он тянул время и выжидал, когда правящий класс одумается и начнет работать на страну. Не одумается. Тем не менее, «Единая Россия» все-таки пока партия с правым уклоном, и прилавки не пустые. Отдавать власть левым нельзя ни при каких обстоятельствах. Не называю слушателя, написавшего это письмо, чтобы ему не пришлось испытать то, о чем хорошо сказал однажды Салтыков-Щедрин. В деле распространения здравых мыслей не обойтись, чтобы кто-нибудь паскудой не назвал. Автор может в чем-то ошибаться, но перед нами все-таки полноценное политическое мышление. Действительно ведь получается, что своим затянувшимся существованием, жульничеством и воровством, цензурой и произволом путинизм толкает страну к тому, что она может вступить во что-то социалистическое, хуже того, в национал-социалистическое. Честные выборы могут дать России совсем не то, чего хотелось бы демократам. Путинизм попытается это предотвратить, но лучше в итоге не станет, куда ни кинь, везде клин. Правда, он мог бы пойти на переговоры с обществом, сделать большие уступки ему, зато отстоять главное – рыночный курс. Но на такое он вряд ли решится или решится, когда уже будет поздно. Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный, с передачей «Ваши письма». Следующее письмо служит продолжением предыдущего. Из него можно узнать, почему правящий класс не одумается, не сядет за круглый стол. Читаю. Это паразиты, захватившие крупную собственность или прямо у государства, или путем рейдерства, как у Ходорковского. Те олигархи, которые были ограблены, сделали свои состояния в основном сами и были талантливыми предпринимателями, несмотря на бонусы в виде залоговых аукционов. Нынешние хозяева крупной собственности – личности типа Сечина, и собственность, оказавшаяся в их руках, потеряла былую эффективность. Без нее каждый из них – ничто. Выпустить Ходорковского из тюрьмы, оставить его без копейки, и через некоторое время он встанет на ноги, что-нибудь придумает, засучит рукава и разбогатеет. А у Сечина и других чекистов, если отобрать все награбленное, то им придется ходить с протянутой рукой. Они не умеют делать деньги, поэтому за то, что награбили, будут держаться до последнего, считает автор. Не буду сегодня читать писем в поддержку давно знакомой нашим слушателям мысли, что если оглянуться с холодным вниманием вокруг, то придется признать, что при нынешнем раскладе и состоянии общественных сил никого, кроме Путина, избрать президентом нельзя. В ходе таких вроде бы здравых рассуждений можно потерять суть дела. Путинизм – это нечестность, зло. Мириться же с нечестностью, со злом не следует. Это, по-моему, главное для человека с умом, который не вывихнут ни в какую сторону. А дальше, что будет, то и будет. Автор следующего письма рассуждает о корнях русского национализма. Читаю. В одной из ваших передач говорилось о женщине, уехавшей в Германию. На нее набросились ее соотечественники за то, что посмела сказать «хорошо в Германии, хотя приходится много работать». Я подумал, не здесь ли корень нашей ментальности, а значит и национализма. Переход цивилизованного, в кавычках, национализма в нецивилизованный, незаметен и быстр. Главную нашу национальную черту я вижу в отношении к труду. Мы, как известно, не любим труд долгий и нудный, и низшие, и высшие. Вспомним правящий класс царской России. Вы нашли хорошее слово «декаданс». Нелюбовь к реальности, которая есть повседневный тяжелый труд. Дети промышленников рвались оставить дело, уйти или в культуру, или в рантье. Откуда это у буржуазии? От культуры барских усадеб, перешедших в культуру досуга, которая дала Серебряный век, но и подготовила победу большевизма. Корни все там же, в крепостничестве. При советской власти все это многократно усилилось». Стали брать не качеством, а количеством. Когда в Финляндии появились первые наши гастарбайтеры, финны были удивлены. Там, где финн делала 1-2 рабочих движения на земляных работах, наш 5-10. Корень русского и бытового, и государственного национализма в нашей неконкурентоспособности. Вижу, как работают дворники, кровельщики, строители и продавцы из среднеазиатских республик в Питере. Явно лучше наших. Они скромны, доброжелательны, неприхотливы. За что же их любить? Надо посылать на Запад учиться больше молодежи и приглашать на работу к нам специалистов с Запада, как это делал Петр I, пишет автор. То, что он называет корнем русского национализма, лучше было бы назвать особенностью. Есть национализмы передовых наций и есть национализмы отстающих. Немецкий национал-социализм не был национализмом отставшей нации. Но она была принижена и унижена поражением в Первой мировой войне. Совок считает, что он тоже потерпел поражение, пусть и в холодной войне. Не отсюда ли нацистский оттенок не лучших проявлений русского патриотизма? В следующем письме говорится об известном русском богаче, который оставил Москву и уже много лет живет на природе и природой. В свободное от старокрестьянских забот время – он посредством интернета учит жить заблудшее человечество. Бросайте города, уходите в поля и леса на подножный корм. Пашите землю, как Лев Толстой, живым тяглом. Живите в избах, как ваши предки. Только что не в пещерах, хотя, кажется, и против пещер ничего не имеет. Он выдвигает, говорится в письме, требования к желающим переселиться в его деревню. В доме не должно быть телевизора, интернета и радио, иначе дети, когда вырастут, откажутся крестьянствовать и уйдут из общины. Взрослых уже не перевоспитать, а детей можно. Аналогично, кстати, функционирует в США община амишей. В 2020 году их было 5000, а сейчас 250. Это свидетельствует, что при высокой рождаемости процент уходящих из общины невелик, а силой в условиях Америки никого в секте не удержать. Современная цивилизация, продолжает автор, ведь у нас в головах, а оттуда ее не вычеркнуть. Полное опрощение невозможно и бессмысленно. С автором этих слов нельзя не согласиться. Но наш опростившийся богач другого мнения. К письму приложен перечень его откровений, поучений, наставлений и советов. «Грешно, конечно, смеяться над блаженным, — говорится в письме, — но вы, Анатолий Иванович, кое-что все-таки прочтите». «Хорошо. Баню, если делать, то сразу две, одну для семьи, другую для гостей. И от гостей бывает зараза инфекционная, особенно если гости из Москвы или ведут легкомысленный образ жизни. Детей в школу отдавать нельзя, сколько бы они там ни пробыли, вред неисправимый. Учить надо дома, учителей лучше брать попроще из соседней сельской или городской школы, смотреть не только на внешний вид и на поведение учителя, но и на то, какая у него семья, кем и какими стали его дети. А что, друзья, в этом что-то есть. Читаю дальше. Нельзя брать кредиты в банках никогда, ни по какому поводу, ни при каких обстоятельствах. Это всегда игра в одни ворота. Как видим, деньги этот толстовец все же признает. Деньги – это бумага, краски, станки, промышленность, короче, и торговля. Возил, читаю опять, беременную жену по пробкам в роддом, опомнился и стал возить небеременную акушерку домой к рожающей жене. Возит, как можно понять, не на телеге, а на иномарке повышенной проходимости. Еще кусочек. Ошибочно считал политиков самыми опасными людьми для человечества. Теперь понял, что самые опасные люди – ученые. Политики, как неразумные дети, всего лишь играют в смертельно опасные игрушки научного прогресса, которые им подсовывают создатели этих игрушек – злые ученые-колдуны. Ну, хватит читать. Кому-то уже стало жалко детей этого лесного человека. Их у него 5 или 6, если не 7. А я, признаться, сочувствую не им, а ему. Можно представить себе, что его ожидает, когда они взбунтуются один за другим. Что произойдет все непременно. Автор следующего письма, подобно богачу, о котором мы сейчас говорили, решительный противник консюмеризма, потребительства, того, что большинство людей живут, кажется, с одной мыслью, чтобы еще купить из вещей, без которых они вполне могли бы обходиться. Как и положено все еще советскому человеку, он рассчитывает в этом деле на правителей. Читаю. «Что реально мог бы сделать Путин? Ну, первая мера, даже не требующая диктатуры и какого-либо изменения политического устройства – отменить акцизы на алкоголь, также освободить его производство и продажу от налога на добавленную стоимость и от всех прочих налогов, освободить далее от каких-либо налогов и пошлин производство и ввоз всех прочих продуктов питания». Освободить от налогов сферу услуг, бани, рестораны и прочее. Ввести максимально высокие акцизы на производство и импорт всех промтоваров – одежду, обувь, электронику, автомобили и так далее. Величина акцизов должна быть такой, чтобы вернулась структура цен начала 20 века, когда ботинки были очень дорогой вещью, простая рубашка стоила как еда на месяц. Технические изделия должны стоить столько, чтобы приобретение нового телевизора или замена мобильного телефона на смартфон стало делом практически недоступным. Такие меры помогут большинству населения избавиться от вещизма. Люди будут тратить свои зарплаты в кабаках и на другие простые радости жизни, говорится в письме. Я, как и автор, был бы рад такому повороту истории. Думаю, он вместе со мной сожалеет, что этого никогда не будет. Никуда не деться от писем о том, как было раньше и как теперь. Само намерение автора заняться таким сравнением означает, что раньше, по его мнению, было лучше, что связано это было с личностью правителя, и что в ухудшении стало быть тоже виноват правитель, другой правитель. Читаю. «Когда Ельцин дал народу свободу, изобилие на рынках и в магазинах, зарплаты росли вслед за инфляцией и чаще даже обгоняли инфляцию. Народ наш был недоволен, постоянно слышно было, что при советской власти было лучше. Это можно было услышать на улице, на радио, на всех телеканалах. Устраивали многотысячные демонстрации, митинги недовольных. Перекрывали железные дороги, короче, кислород в стране. На НТВ показывали этих бедных, в кавычках, шахтеров, мирно попивающих чаек на рельсах. Доллар стоил 3,50, при цене барреля $10. Бензин не дорожал, газ и электричество 1 января не поднимались в цене на 50%. Вообще правительство демократов не преподносило народу новогодний подарок в виде повышения платы за ЖКХ. И вот случился август 98-го, и понеслось. Страна покатилась вниз, набирая скорость падения. Как говорится, за что боролись. И пока у народа не полезет мясо этой власти из ушей, и по всему видно еще не скоро, нынешний режим еще поправит нами. Пожить бы еще, как в так называемых лихих 90-х. Да, видно, уж не придется ни мне, ни тебе. Так заканчивается письмо. Кому-то хочется вернуться в начало прошлого века, кому-то в конец. И не было до сих пор в почте «Радио Свобода» ни одного письма от человека, который хотел бы перенестись в начало следующего века или хотя бы на десяток-другой лет вперед. Вот что интересно. На волнах «Радио Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10-100-00. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, можно сказать. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. Меняются только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отвыкнем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».